Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Верю, не верю в прямом эфире ТОС Медиа. Сегодня у нас замечательный гость в очередной раз. И я очень-очень сильно, так сказать, люблю и жду встреч с ним. Мой добрый друг, пастор церкви Ковчег Дмитрий Овчинников. Привет тебе, дорогой друг.
Привет. Я очень надеюсь, что это не потому, что сорвался предыдущий оратор. Это опасный вариант. Меня пригласил. Специально пригласил.
Специально. Я тебя специально пригласил. Да, и даже когда срывается предыдущий оратор, как ты выразился, все равно, тем не менее, я с большим удовольствием провожу с тобой прямые эфиры. Сегодня, друзья мои, у вас есть уникальная возможность спросить о христианстве, о религии абсолютно все. Мы делаем рубрику «Анонимные вопросы пастора» сегодня вдвоем с Дмитрием Овчинниковым. И все, что вы хотели спросить о христианстве, но боялись спросить, вы это можете сделать сейчас в прямом эфире. Можете анонимно, можете не анонимно. У нас есть куча вопросов заранее подготовленных, заранее заданных людьми в интернете о христианстве, о религии. Мы их в первую очередь будем задавать. Но если у вас есть какая-то тема для беседы, что-то горяченькое вы хотите у Дмитрия Овчинникова спросить, то, пожалуйста, спрашивайте, он что-нибудь найдет вам ответить.
Горячо ответит.
Да, ставьте лайки, делайте репосты, как это делаю сейчас прямо я, тоже размещаю этот эфир в своих социальных сетях, и к этому же вас призываю. Это позволяет нам распространяться... влияние свое распространяет все больше и больше, что, так сказать, не может не радовать, поскольку, собственно говоря, любое медиа существует для того, чтобы быть популярным. Никто не делает такие передачи для самого себя, мы делаем для вас, и чем больше вы ставите лайки, делаете репосты, комментируете, чем чаще алгоритмы социальных сетей рекомендуют нас, собственно говоря, внутри себя, да, и тем больше мы имеем вопросов от вас, между прочим, тех самых горячих. Слушай, пока я вот делаю вот лайки и репосты, все еще продолжаю делать, есть сразу же все вопросы, Дмитрий Овчинников. Такой немножко грубоватый комментарий. Иди работай, нафига нам нужны пасторы? Вот такой вот вопрос, ну, комментарий-вопрос.
Я работаю на трех работах, если что. Вот даже сейчас я работал, оторвался, вот, чтобы поговорить на радио, и дальше пойду работать. Вот. Так что работаю очень много, очень тяжело, и я в церкви зарплату не получаю, там, если что, вдруг.
Слушай, ну, это вот что касается тебя, ну, скажем так, это, твой случай, он, ну, наверное, для евангельских церквей довольно, ну, обычный, да, когда пастор вынужден, к сожалению, работать на одной, на двух, а то и на трех работах, чтобы обеспечивать себя. Но, в общем и целом, этот комментарий обращен, наверное, не к тебе конкретно, а вообще, в принципе, к сословию, скажем так, служителей церкви, да, священников, как бы ты все-таки в общем смысле прокомментировал? Да?
Из всех работ пасторская, пожалуй, самая тяжелая. Нет ничего тяжелее, чем работать с людьми, с разными людьми, со странными людьми. Вы знаете, эта работа фактически как будто бы на передовой, хотя это слово сейчас такое имеет определенный окрас, но все же. Дело все в том, что ты сталкиваешься с людьми, с характерами, с проблемами. Есть, конечно, допустим, перфоратор, которым ты можешь дырку просверлить, да, и какую-то проблему в доме решить. Но очень часто есть проблемы, которые не решаются физическими способами. Я не говорю, что пастор – это лучший психолог, но очень часто... Я однажды был в больнице, посещал моего товарища, который болел туберкулезом. И меня прямо так вот схватилась за меня старшая медсестра, говорит, пожалуйста, приходите к нам. У нас столько людей, которые нуждаются в помощи и в поддержке, в духовном слове. И говорит, они говорит, уже понимают, что они скоро уйдут, эти люди. Им нужна хоть какая-то помощь, какая-то поддержка. И я, конечно, понимаю, что, может быть, к пасторской работе относятся как-то так вот покровительственно. Так, а что это за работа, что это такое, там иди работай. Но по большому счету, я не говорю про пастырей, которые злоупотребляют, может быть, какие-то своими обязанностями, там ведут себя как короли, там, или там как князья какие-то. Я таких, на самом деле, к счастью, меньшинство. Но большинство людей, на самом деле, ведут вот такой достаточно тяжелый образ жизни. общаясь с людьми, выслушивая, стараясь как-то духовно помочь. И самое приятное во всем этом, что у пастора есть поддержка в плане Писания, в плане Слова Божьего, где есть определенные основы, где есть определенная надежда, данная, знаете, не просто какой-то философией, не просто какой-то формулой, а данная самым великим существом во Вселенной, самим Богом. И действительно, нести эту надежду людям – это огромная привилегия, огромная ответственность и очень тяжелый труд.
Угу. Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег, город Санкт-Петербург. Это уникальная церковь не только в масштабах Санкт-Петербурга, но и в масштабах всей России. Церковь, где и глухие, и слабослышащие, и люди, не имеющие проблем со слухом, слышащие, да, не имеющие проблем со слухом, вместе в одном коллективе, в одной семье пребывают.
Знаешь, как глухие называют слышащих?
Нет, не знаю.
Говорящие языком.
Говорящие языком?
Да, то есть они говорят жестами, а мы говорим языком нашим. Вот и все отличие, собственно, по их пониманию.
Очень интересно. Я никогда не слышал.
Ну как, называют говорящие. Не говорят слышащие, говорят говорящие. То есть, ну как бы, что вот устами говорят.
Я зато слышал, знаешь, что, если уж мы коснулись глухих слабослышащих, что они, не, может, это байка, я не знаю, они не называют нас по именам, типа Дмитрий, там, Владик, да, ну вот, а они дают какие-то клички, типа, ну, меня бы могли назвать лысым или жирным, там, тебя, не знаю, бородачом.
Нет, на самом деле кличку надо еще заслужить.
А, то вот есть... оно как.
Вот, да. И то есть, если ты действительно часто общаешься с глухими, они часто с тобой соприкасаются между собой, они уже могут дать тебе прозвище какое-то, да? То есть, это надо войти в их какой-то коллектив, в их какую-то эту самую общность, чтобы получить имя такое. А если ты там как бы без году недели, там раз там 100 лет тебя в обед видят где-то, то тебя продактилируют твое имя как по буквам, как обычно, то есть, ничего такого. Угу. Вот. У меня, кстати, есть тоже такое имя. Вот. И оно образовано, к слава богу, не от бороды, а от моей фамилии, Овчинников. Овечка.
Я не знаю, был бы я рад этой кличке, если честно.
Ну, еще не худший вариант, хочу тебе сказать. Лучше лысый или жирный.
Ну, наверное, да. Да. У меня была кличка. В общем, была и сейчас есть один наш общий знакомый пастор, между прочим, да, который тоже имеет такую же шевелюру, как у меня. Он меня много лет называет Кудрявый.
А я знаю даже, кто это. Я с удовольствием повторяю эту кличку, да.
Да. Ладно, хорошо. Ну, это лирика, друзья мои. Мы говорим сейчас с Дмитрием Овчинником. У нас нет определенной темы разговора. Мы отвечаем на ваши вопросы. И вот интересный вопрос такой. Почему религия – это все время про страдания?
На самом деле это не про страдания, а про помощь страдающим. Это не религия про страдания, это человек про страдания. Человек все время создает страдания другим людям. Человек постоянно создает проблемы другим людям. Трудности, сложности. Говорят, почему Бог терпит убийство? Да Бог не терпит убийство. Бог, люди совершают убийство. А Бог посылает людей для того, чтобы это убийство либо исключить, либо помочь тем, кто подвергся насилию, там, родственникам, близким. Религия – это не про страдания, это про помощь. Страдания, к сожалению, мы сами себе их создаем. Люди, мы сами создаем себе страдания, создаем болезни, создаем трудности, сложности. Не знаю, вот я вот вчера видел видео, как женщина на машине сбила мать с двумя детьми. Ну, сам момент столкновения не видел, но я просто видел видео, что происходит. Она просто по диагонали едет по трассе. Я предполагаю, что она просто тупо сидела, WhatsApp читала свой с телефона. Дорогие зрители, пожалуйста, прекратите вот это. Я еду по дороге, по трассе, по ЗСД, скорость 120-110, сидят в телефоне, что это такое? Вот кто сбил эту женщину с детьми? Что, Бог в этом виноват? Религия в этом виновата? Вы, потому что вы сидите с вашими телефонами за рулем и сбиваете потом людей. Будьте осторожны, пожалуйста.
Я бы тебе мог возразить устами этого человека, ну, который нам вопрос дает, да? Так это же Бог допустил, чтобы она сидела в телефоне.
Что значит Бог допустил? Ну, мы же не роботы, в конце концов, которыми только Бог на радиоуправлении всеми управляет. Возьмем, допустим, самую первую историю убийства. Говорят, вот если мы задаем вопрос, как Бог мог допустить? Бог Каину сказал все. Он сказал ему, чего ты тут замышляешь? У твоих дверей грех лежит, но ты господствуй над ним. Почему огорчилась? То есть Бог провел с ним целую психотерапию. Но Каин пошел и убил своего брата. Что, в этом Бог виноват? Это было исключительно решение самого Каина сделать это. Хотя Бог его перед этим предупреждал. Поэтому говорить о том, что Бог допускает, это полная глупость. Когда вы совершаете глупости, вы совершаете неправильные поступки, это Бог допускает или вы это делаете? Скажите, пожалуйста. Или Бог должен всем по рукам постоянно давать? Так надо просто всех убить и все. И так, только тогда проблема решится.
Угу. Да, спасибо. Вопрос от Дмитрия. Он его прислал сейчас в комментариях. А как считаете, если бы сейчас археологи нашли бы пропавшие книги Библии, признали бы их, и как бы это могло повлиять на христианское мировоззрение?
Ну, это, простите, пожалуйста, это полная глупость. Значит, нашли пропавшие книги Библии. Дело в том, что книги Библии потому и имеют авторитет, те, которые вошли в канон, потому что они имели широкое хождение по всем известным тогда странам. То есть, если какая-то книга выходила, да, известного пророка или апостола, да, она копировалась в больших количествах и расходилась по различным местам. И они потому и имели авторитет, потому что, во-первых, они были во множестве своем скопированы. Не может быть какой-то неизвестной части Библии, потому что Библия писалась на протяжении веков, да, разными людьми, разными авторами. И на протяжении... То есть последняя книга Библии – это была книга апостола Иоанна, последнего из пророков, который остался в живых. И он написал книгу Откровения, про которую вы все, наверное, знаете. После этого уже ни одна книга в канон не вошла, потому что это была последняя книга написана. И это... Не нужно было то есть канонизировали книги Библии, их не канонизировали. Просто признали, что вот эти книги, они действительно общепризнанные. Но до этого людям не надо было объяснять, какая книга богоудухновенная, какая не богоудухновенная. Всех это понимание, абсолютно авторитет был непререкаемый у тех книг Библии, которые сейчас входят. И, кстати, в 47-м году нашли кумранские рукописи, так называемые, да, это вот был последний такой, последнее открытие, когда нашли какие-то книги Библии. Там новых книг Библии не было. Но что там было? Там были те книги Библии, которые и так уже были в каноне. Но что самое удивительное, самое прекрасное во всем этом, то, что там сохранилась книга пророка Исаии вся от начала до конца, целиком. Так вот, этот манускрипт был датирован 100 лет до Рождества Христова. И его сравнили с копией, которая была сделана через 1000 лет после Рождества, то есть 900-й год, да, получается, уже после Рождества Христова. То есть 1000 лет была между этими двумя книгами, да, та, которая была скопирована, уже много раз переписана, и та, которая была еще, да, за 100 лет до Рождества Христова закопана в Кумране где-то там. Так вот, их сравнили, и оказалось, что они один в один, слово в слово, идентичны. Только в одном месте два слова были поменены местами, при этом никаким образом не терялся смысл. Так что, если что-то и найдут, то найдут еще раз копии мест Писания, которые только подтверждают истинность той Библии, которую мы имеем.
Слушай, ну ты знаешь, справедливости ради надо сказать, что в кумранских свитках были только исключительно ветхозаветные книги. Например, если мы с тобой читаем уже Новый Завет, в частности, послание к Коринфянам, ну это уже, наверное, вопрос не для неверующих, а скорее для верующих, да? Мы с тобой точно знаем, читая послание к Коринфянам, что их было 4, а не 2, да? И первое послание к Коринфянам – это второе послание к Коринфянам. Я думаю, что, возможно, Дмитрий имеет в виду именно это. Что если бы нашлось настоящее первое послание к Коринфянам, да? Стали бы мы его включать в библейский канон, и как это повлияло бы на христианское мировоззрение?
Я думаю, что апостол Павел вряд ли бы сам себе бы противоречил бы, да? Есть огромное количество замечательных христианских авторов. Все мы их знаем. Это того же Жана Кальвина, да, шучу.
Нет, 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 молодец, да, где Жана Кальвина.
Но есть огромное количество замечательных авторов, которые делятся какими-то истинами, какими-то размышлениями над Словом Божьим, да, и читая их, я в основном согласен с тем, что там написано. Бывает даже совсем согласен, что там написано. Там даются какие-то комментарии, подтверждения тех или иных понятий Библии, да, эти книги не являются каноническими, да, мы не можем назвать их боговдохновенными в плане Писания, они могут быть дополнением каким-то, да, комментарием, они могут быть полезными в том, что мы используем учебники какие-то, мы используем там труды по богословию очень часто, да, поэтому я думаю, что одно из посланий апостола Павла, которое в канон не вошло, оно никаким образом бы не противоречило бы Писанию в том контексте, в котором сам бы апостол Павел бы все и писал. То есть такое ощущение, как будто бы все ожидают, что найдется какое-то место Писания, какая-то часть Библии, которая перечеркнет все то, во что мы верим. Ну, глупости и ересь полная, потому что нужно понимать суть и дух Писания. И простите, пожалуйста, я бы не хотел обидеть тех, кто это пишет, но, к сожалению, вы, видимо, очень плохо знакомы с Библией в принципе, в целом, и с пониманием Библии, раз вы такое пишете, потому что Библия – это огромный большой труд, очень цельный. Если мы читаем книгу «Откровение», она пересекается параллелями огромными с книгой пророка Исаии, с пророками Иезекиилем, да, то есть там много...
С Даниилом.
С Даниилом, да, то есть они... Там не что-то новое открылось такое во многом. Да? Там очень много пересечений. Потом возьмем 53 главу книгу пророка Исаии о страданиях Мессии. И потом мы читаем Евангелие, где все это исполняется. То есть такое ощущение, как будто бы, а что такого может открыться в неизвестных этих, так сказать, секретных библейских текстах? Потом поймите одну вещь. Нет никакого смысла существования Библии, если нет Бога. Вот вообще никакого. Вот абсолютно никакого нет. А если я закончу мысль свою. Да. А если Бог есть, то подумайте сами, по какой такой глупой, нелепой случайности ту важную информацию, которую Бог хотел донести до человечества, вдруг она оказалась потеряна, скрыта, закопана там и так далее. То есть если цель Бога как раз-таки в том и состоит, чтобы волю свою в полноте донести до человечества. Поэтому если Бог есть, он бы такого бы просто бы не допустил.
Да, спасибо большое. Слушай, у нас есть, на самом деле, вот, комментарий по поводу еще страданий, да, что христианство – это страдание, про страдания. Жанна пишет про страдания, потому что Иисус тоже страдал, он нам обещал. Как еще доказать свою любовь к Богу, как не через готовность пострадать за свою веру? Помним, что кто следует за Христом и не берет креста своего, тот достойный его. Слушай, я, честно говоря, мне кажется, что это похоже на какое-то извращение, на какой-то мазохизм. То есть почему я должен доказывать свою любовь только через страдания? Или, допустим, знаешь, есть такая фраза, дурацкая, я готов там типа умереть за него не обязательно за Христа, за кого-нибудь, вот за тебя, предположим, да? Есть очень классный ответ на это, на эту дурацкую фразу, зачем умирать за него, живи ради него и для него, да? То есть почему христианство, опять же, это про страдания? Вот и Жанна Михайловна сейчас, она это подтверждает на самом-то деле. Почему Богу нужно, чтобы я страдал для того, чтобы доказать свою любовь к нему? Может быть, наоборот, я... Знаешь, у меня есть друг один, не один на самом деле, их несколько францисканских монахов, в том числе и глава ордена францисканцев в России, а их еще называют веселые монахи. Они, правда, эти люди по сравнению, наверное, с другими монашескими орденами, они очень веселые такие парни. Много радуются, много поют, танцуют. Вот, ну вот, люди, монахи, при этом они веселые, радостные, классные, получающие удовольствие от жизни люди. Нафига, я не понимаю, простите меня за мой французский, зачем, не знаю, вериги на себя надевать, идти мучиться и страдать? Что это такое-то вообще?
Ну, это на самом деле медийное такое искажение христианства. Потому что, к сожалению, тоже такое, знаешь, псевдоправославие такое, где люди искусственно создавали сами себе трудности, чтобы пострадать. По поводу страданий. Почему христианство – это страдание? Я думаю, что здесь не так вопрос стоит. Христианство – это борьба. Борьба с самим собой, самая сложная борьба со своими пороками, со своими проблемами, со своими какими-то грехами, которые тянут нас на дно. Вот в этом плане страдания – это первая часть. Вторая часть – давайте мы внимательно изучим, почему страдали христиане. И сейчас страдают христиане. В одной, в небезызвестной тебе стране делают всякие вкусняшки, христиане даже спокойно не могут собраться... там, не знаю, на майский пикник вместе толпой, тут же собираются органы внутренних дел различных и начинают их допрашивать, отбирать телефоны, проверять, что вы тут делаете, зачем вы тут собрались и кто вам дал право, да? Хотя, казалось бы, какое вам дело есть до этого? То есть кто эти страдания создает людям? В определенной стране с определенной религией человек, если принимает христианство, у него начинаются страдания. Но кто их создает ему? Он что, сам на них нарывается? Он бы с удовольствием спокойно бы жил, исповедуя свою веру. Но ему не дают спокойно жить. Поэтому страдания за Христа – это не то, что мы сами себе придумываем. Это то, что нам создают люди, которые не хотят, чтобы мы веровали во Христа. которые не хотят, чтобы мы несли эту веру для других людей. Вот они эти проблемы нам и создают. У христиан, нормальных, здравомыслящих, нет желания постоянно страдать, скитаться, терпеть какие-то лишения. Но посмотрите, кто их создает. Тоталитарные власти их создают, различные режимы, различные мракобесные какие-то системы ценностей у людей создают эти проблемы. А сами христиане по себе, они не желают прямо вот окунаться во все эти сложности и трудности. Но Писание нас предупреждает, что будут у вас страдания, но это не потому, что Бог их на нас нашлет, а потому что пишет Писание нам, что будете ненавидимы, Христос говорит, будете ненавидимы за имя Мое. Он предупреждает, но не Христос посылает нам эти страдания, а люди нам их создают. Вот, и поэтому, когда говорится, что почему это о страданиях, так вот у меня к вам вопрос, почему вы, кто не приемлет христианство, агрессивно относитесь к его последователям? Вот как раз-таки оно потому и о страданиях, потому что люди ненавидят Христа. Почему его ненавидите? За что вы его ненавидите? Вот это вот интересный вопрос. Вот об этом и подумайте.
Да, спасибо. Тут прилетело тебе, кое-что. Мне кажется, Дмитрий Овчинников не очень адекватен, раз осуждает людей за то, что они плохо в Библии разбираются.
В смысле неадекватен? Неадекватен в чем? Если вы хотите задавать библейский вопрос, вы хотя бы изучите Библию для начала, вот, чтобы быть, по крайней мере, в теме. В чем моя неадекватность? Я не могу понять.
Ну, все, я без комментариев это оставляю, на самом деле. Слушай, вот такой вопрос есть, прям хороший вопрос, наверное, для... совершенно не про религию, на самом-то деле, для душепопечения. Здравствуйте, как быть, если очень любишь своего друга, а он не хочет быть с тобой? Я понимаю, что заставить любить невозможно, отпустить нереально, очень грустно. Девушка такая, печальное сообщение прислала.
Хочу вам сказать, что ваши чувства мне абсолютно знакомы. Давайте будем плакать вместе. У меня тоже есть подобная ситуация, и сделать ничего нельзя, к сожалению. Вот, насильно мил не будешь. Я лишь одно могу сказать. Дарите вашу любовь, вашу поддержку. Возможно, есть такой человек, который к вам также относится, и которому, может быть, вы не являете такие же эмоции, какие хотели бы от другого человека к себе. Если какой-то человек не проявляет к вам дружеских чувств, оглянитесь вокруг себя. Может быть, есть человек, которому вы можете подарить дружеские чувства, кто, может быть, ищет вашего расположения, а вам он, может быть, не очень нравится. Может быть, вы считаете неадекватным, как там парень меня посчитал, или еще что-то, да? Может, он не такой достойный, не такой интересный, еще что-то. То есть, когда Христос рассказывал притчу о том, кто есть ближний, да, и рассказал притчу о самарянине, там речь идет о том, что не то, что кто для тебя ближний, а для кого ты можешь стать ближним. Поэтому тратьте вашу энергию, вашу любовь, вашу дружбу, вашу заботу там кому-то, кто в этом нуждается. То есть, может быть, в этом случае, где вы испытываете симпатию к человеку, вы хотите получить какие-то... Вам кажется, человек это интересным, вам приятно быть в его присутствии. Но здесь такой момент, что вы получаете как бы что-то от него, да? Переходите в ранг того, что когда вы что-то отдаете, вы отдаете себя, часть своей души, часть своего сердца. А это зачастую бывает, как сказать, возникает момент, когда с вами поступают в ответ на ваши чувства несправедливо, да, то есть когда вы что-то вкладывали, вы дали столько любви, столько заботы, а на ваши чувства наплевали, растоптали и предали, например, да, и тогда думаешь, вот как теперь дарить кому-то любовь и дружбу. Но вот такая жизнь, и чтобы в мире было больше добра, надо не искать его ходить, а давать его самому.
Спасибо. Вопрос еще один. Почему вы выбрали именно свою церковь, а не какую-либо другую?
Я ее не выбирал, меня Господь туда послал, я брыкался, не хотел. Я был в другой церкви совсем, даже в другом городе проживал. Вот. Но Господь проговорил мое сердце, призвал меня служить именно глухим людям, хотя в моей жизни не было ни глухих, ни родственников, ни знакомых, ни друзей. Но я любил заниматься медиа, любил заниматься съемками фильмов, там, видео и так далее, роликов различных. И Господь, видимо, вложил в это желание в мое сердце еще до этого, как я стал заниматься глухими. Потом уже, когда я более-менее чему-то научился, послал меня в эту церковь, и я был тогда еще не был ни пастором, ни диаконом, ни кем в этой церкви. Я просто занимался тем, что помогал производить видеофильмы для глухих. Это было первое служение, которым я занимался. Потом в дальнейшем уже дальше больше. Вот. И уже 18 лет я в этой церкви неустанно продолжаю это служение. Но это не потому, что я сам захотел или я сам выбирал, а это именно то, что куда Бог направил.
Слушай, мне кажется, что этот вопрос, может быть, он касается... Может быть, это мои фантазии сейчас, потому что по нему не видно по этому вопросу, да? Что имеет в виду человек. Но мне кажется, это имеется в виду даже не скорее именно конкретная церковь поместная, да, в которую ты ходишь, а как конфессия, как деноминация. Почему ты стал именно баптистом, а не католиком, не знаю.
Ну, так скажем, протестантом.
Протестантом, да.
Во-первых, я думаю, что вопрос стоит о христианстве. Действительно, для меня первое время, когда я только искал Бога, а это было, начиная с 6 лет моей жизни, когда я уже стал задумываться о Боге, но стал задумываться, потому что увидел смерть. Тогда была эпоха похорон в моей жизни. Умерла бабушка, умер дедушка, умер Брежнев, умер Андропов, умер Черненко, умер Устинов. В общем, одни сплошные похороны и в жизни, и по телевизору. Вот. И действительно, я задумался о смерти, и о человеческой душе, о вечности. И, представляешь, 6-7 лет ребенку, и вот такое вот уже в голове происходит. И я, на самом деле, с интересом, с большим относился ко всем религиям одновременно, спокойно, с симпатией, да. Я и такие индуистские труды всякие философские потом почитывал, и интересовался исламом. Мне казалось, что любая религия ведет к Богу. Но я не знаю, это необъяснимо, почему-то именно личность Иисуса Христа вызывала во мне какое-то особое волнение. Это было необъяснимо как-то. И я видел крестик, и я не мог понять, что за человек на кресте, почему он на кресте. Потом я увидел фильм «Балет Спартак», и там Христа, не Христа, извините, пожалуйста, Спартака распинали на кресте, и я понял, что это казнь такого образа была, да? Потом и фильм «Спартак» тоже самое, там на кресте был распят. Я понял, что это способ казни. Почему? Думаю, почему Христос? Почему крест? Почему вот это вот было все непонятно? Но это тревожило меня. И когда я увидел мультфильм «Суперкнига» в 90-м году, я прям ждал, когда же будет история про Христа. Потом я увидел фильм «Иисус» в 91-м году, еще по советскому телевидению. Это произвело мне огромное впечатление. И я потом прочел статью Александра Меня «Свет миру» в журнале «Пионер». И потом его же Евангелие, которое он как бы сделал такой в виде рассказа такого большого, да, именно четыре Евангелия в одно сложил. И там я впервые познакомился с Иисусом Христом, и я понял, что эта личность просто удивительная, уникальная. Столько любви, столько добра, столько милости, столько тепла, столько жертвенности я не видел нигде, никогда не встречал. Меня покорили слова Христа о любви, о добре, о прощении. Я просто понял, что я хочу быть к этому причастен, я хочу какое-то иметь вот с этим общее что-то. Меня это вот покорило просто. Личность Иисуса меня покорила. И я не выбирал, знаете, такое ощущение, что оно само меня выбрало. Поэтому неправильный вопрос, почему я и выбрал. Я не такой умный, к сожалению или к счастью. Вот. Я вообще в жизни делал много глупостей, и прям таким каким-то разумным, там, философическим каким-то меня не назвать было. Поэтому мне кажется, что это Бог устроил, и я ему за это очень благодарен. Блаженны нищие сердцем, ибо Бога узрят. Вот я таким был.
Спасибо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к этому эфиру есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на мой YouTube-канал. Проходите туда, подписывайтесь, нажимайте колокольчик под любым видео, которое там есть, чтобы получать уведомления о новом контенте. Он там регулярно появляется. И вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете, и каждые 100 рублей, которые вы вкладываете в него, я говорю, тратите, вкладываете, оборачивается еще 1000 просмотров наших трансляций в социальных сетях. И в общем и целом мы ежемесячно имеем от 7 до 17 миллионов просмотров каждый месяц наших проектов на Pelos Media. И это, естественно, не только наш результат, но и ваши вложения, ваша финансовая помощь, поддержка. Поскольку мы являемся благотворительной организацией, мы не даем коммерческую рекламу, и существовать можем только на ваших пожертвованиях. Спасибо всем тем, кто уже делает это. Вот такой интересный вопрос. Должна ли моя церковь помочь мне выйти замуж? Вот так.
Конечно, должна.
Каким образом?
Да, существует множество способов. Евангелие проповедовать будущему жениху, как минимум, привести его к Богу.
Ты знаешь, я однажды попал в такую ситуацию, уже будучи пастором, ко мне подошла одна девушка, и в той церкви, где я служил тогда, да, и говорит такая: ну вот мне нравится тот парень, ну вот, которого ты привозил к нам в гости. Я бы хотел иметь с ним отношения. Типа, давай как-нибудь, типа, сведи нас. Сделай что-нибудь, короче, по этому поводу. Я, если честно, впервые сталкивался с такой ситуацией в моей практике, и немножко было мне некомфортно заниматься там сводничеством, выяснением, нравится ли эта девушка тому парню или не нравится, ну и так далее. Это же личное дело каждого, наверное, нет?
Ну да. Ну, надо понимать, что церковь – это семья. Я думаю, что сопереживать мы должны за каждого человека. И очень часто бывает так, что люди молодые, они помощи ни у пасторов, ни у церкви не спрашивают. Они вопросы предпочитают решать сами. И я против крайности, я против того, чтобы прям вообще там вплоть до того, какого цвета рубашку одеть у пастора спрашивать. Но хотя бы, по крайней мере, как-то консультироваться, узнавать и пытаться воспользоваться опытом. Все-таки в этом году исполнилось 25 лет моей супружеской жизни, да, и какой-то некоторый опыт все-таки есть в отношениях. И очень часто молодые люди особенно, они бывают так, что все на свете знают, и никакая помощь не нужна, они сами со всем разберутся. И, конечно, они помощи никого не спрашивают. Люди в возрасте тоже... Кому уже там 30 плюс, тоже за советами зачастую не подходят, ищут различными способами сами все. Поэтому, ну, может быть, я за семейный подход в церкви, я за семейные отношения в церкви. Вот, и чтобы действительно чьи-то чужие проблемы были моими проблемами. И также наоборот, да, то есть мы друг друга в этом плане поддержим. Поэтому не только за женитьбу. Я и там и за учебу, там, и за профессию, и за помощь в работе, и за поддержку любую, и за дни рождения, там, и за юбилеи. Чтобы действительно мы, верующие, друг друга в этом плане поддерживали и проникались в жизни друг друга, проблемы друг друга, молились бы друг за друга. Я несколько раз принимал активное участие в том, чтобы помочь одиноким познакомиться друг с другом. Вот, к сожалению, не совсем успешно, но, по крайней мере, я действительно пытался в этом плане как-то помогать. Может быть, там еще не все закончено, может, еще что-то срастется, но, по крайней мере, такие попытки были по-доброму, то есть не манипулируя, не заставляя никого. Действительно, видишь, там одного одинокого, думаешь, а почему бы их не познакомить, например, да? То есть, ну, есть даже целое служение, которое помогает обрести свою вторую половину.
Христианская сваха?
Кто?
Служение, служение.
А я не знаю, как оно называется. Я не знаю, как оно называется. Просто я знаю, что там вот тем, кому 30 плюс, они в основном там. Много у них уже было таких позитивных моментов, там, когда люди находили друг друга и так далее. Но вообще, я думаю, что в моем понимании, вот есть семья одна большая, да, вот если взять даже не христианство, не церковь, а вообще, да, там же все проникнут в целом, когда нормальная, здоровая, адекватная семья проникнута проблемами друг друга. Стараются друг другу помогать. Я думаю, что церковь – это такая же семья, где нас всех должно волновать, что у нас происходит. Не в тем, чтобы влазить в личную жизнь и манипулировать ею, да, но в том плане, что должно волновать. Если у тебя все хорошо в жизни, все получается, ну, как бы, значит, тогда ты тот, кто помогает кому-то другому, может быть, в чем-то состояться. А если у тебя трудности и проблемы, не должно быть так, что тебе не к кому даже обратиться и некому тебе помочь. Вот это грустно. А если есть действительно кому помочь, это же хорошо. Я думаю, что церковь в этом плане должна эту миссию нести.
Да, спасибо. Вопрос один не хотел его задавать, но человек прям настаивает и еще раз его прислал, этот вопрос. Он такой сугубо христианский, знаешь, но, наверное, можно его, на него ответить и в общем смысле, да, для нехристиан тоже. Вопрос звучит так. В чем ваш секрет, как избежать падения? Ну, и давай, может, его на русский язык переведем, чтобы ты смог более широко ответить, как не поступать плохо в своей жизни? Да как, в чем ваш секрет? Как не поступать плохо?
Да хорошо бы знать бы самому, как это. Ошибки совершаю регулярно. Вот. Знаю многих, ну, как бы, что-то тоже назвать падением. Потому что я там сорвался там, и плохо подумал о водителе, который подрезал меня только что. Это падение или нет, я не знаю. Духовное какое-то, но эмоциональное точно. У кого-то уход в запой. Падений. У меня таких падений не бывает, и как сказать, как избежать падения в алкогольной зависимости, я не знаю, потому что я не страдал алкогольной зависимостью. Но я знаю тех, кто страдал, вот, и они могут сказать, что с этим делать. Но я знаю одно, что, конечно же, я быть, во-первых, честным для начала. Хуже всего, когда ты не признаешь, что у тебя есть проблема. Хуже всего то, когда ты не признаешь, что ты упал. Вот такие упрямцы, гордецы, которые считают, что все в порядке, все нормально, находят оправдание своим падениям, своим проблемам. Вот это, пожалуй, самое ужасное. Это прямой путь в пропасть. А когда ты признаешь, что у тебя есть проблема, что ты нуждаешься в помощи, что ты нуждаешься в поддержке, что ты сам своими силами не можешь справиться, осознание, признание, исповедание такого факта – это уже большая победа, я считаю. Она не убережет от дальнейших падений, но, по крайней мере, она поможет тебе подниматься, и чтобы промежуток между падениями был все реже, реже и реже. И в конечном итоге наступит такой момент, когда ты будешь устойчиво парить, как орел с крепкими крыльями, значит, над пропастями различными, над скалами, лететь с помощью Божьей и парить, и без страха, и сомнения. И это процесс, и надо просто приготовиться, что у кого-то быстро получается, знаешь, от чего-то освободиться, от каких-то проблем. У кого-то дольше процесс уходит. Но главное, не юлить. Написано в Писании, что с искренним Бог поступает искренно. С мужем чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Да? То есть, если мы будем при падении все время думать о том, что, а ладно, сейчас покаюсь, и Господь простит, ну это лукавство. А если ты действительно упал, сокрушаешься и говоришь, Господи, не могу ничего поделать, пожалуйста, помоги мне, я обессилел. И будешь прилагать все усилия для того, чтобы от этого освободиться. Ну, у нас есть примеры в церкви, сейчас у нас несколько братьев проходят через такой процесс. Вот. У них есть различные такие духовные зависимости, физические зависимости от определенных вещей. Но я вижу, как они очень самоотверженно с этим борются, срываются, бывает, но я вижу, что они приходят со слезами покаяния. Они действительно это... Они прям перед всей церковью могут это признать, что у меня вот такая проблема, пожалуйста, помогите мне, я не могу с этим справиться. Вот. И есть у нас реабцентры, есть у нас духовная поддержка, есть братья, которые готовы помогать. Вот. Нет такого секрета, чтобы не падать. Есть секрет, как подниматься снова.
Спасибо. Вы говорите, что Бог всех любит, тогда почему Он не может спасти всех людей?
Как это не может спасти? Бог может все. Как говорил Жванецкий, что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Здесь проблема не в Боге, проблема в нас. Что значит спасти? То есть я делаю, что хочу, а потом пусть меня спасет в этом ключе, в этом смысле. Ну, вы согласны с тем, что Бог должен и Сталина был спасти, и Гитлера спасти, и других там есть такие страшные убийцы? Вы хотите, чтобы их был тоже Бог, тоже вот есть люди святые, отдавшие жизнь за Христа, а есть вот эти вот убийцы, есть вот эти живодеры. Вы хотите, чтобы одна и та же участь и тех, и других постигла? Вы считаете, что в этом будет справедливость какая-то? Я так не считаю. Вот. Поэтому, конечно, на все воля Божья. Поэтому я думаю, что даже если бы Гитлер бы там за секунду перед смертью покаялся бы, может быть, я не знаю. Все у вас было, Божья милость, она безгранична. Написано, что нету греха, который бы Бог не простил, кроме двух. Назовите два греха, за которые Бог не простит.
Ты уже требуешь от людей.
Вот ты скажи, ты у нас богослов.
Слишком глубоко. Я богослов. Давай дальше пойдем.
Хорошо, ладно, пошли дальше. Вот. Но один из них это не прощение, да? Потому что Бог призывает нас всех прощать. Поэтому Бог может всех спасти. Вопрос в том, хотят ли люди, чтобы их спасали. Я в этом не уверен.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Я постараюсь как можно большее число комментариев прочитать, но не все точно, просто не получится, потому что у нас есть еще вопросы, которые заранее заготовлены были для этого эфира. И в первую очередь я, как и говорил в начале этой трансляции, задаю их. Ну вот есть вопрос такой, что вам больше всего нравится в работе пастора? Я бы переночил, а хоть что-то нравится в работе пастора вообще?
Да, пожалуй, это, наверное, самая такая работа неблагодарная. Ты всем что-то должен, но тебе никто ничего не должен. Вот. Что мне нравится? Мне ничего не нравится. Это тяжелая работа.
Я, собственно, к этому и говорил, да, мне ничего не нравится.
На самом деле, это когда меня позвали, вот, поздравляю тебя с тем, что тебя пастором назначили, слушайте, вы должны сочувствовать, а не поздравлять. Это не повышение по службе, это понижение.
Вот. Знаешь, у меня была история где-то месяцев, ну, около трех, может быть, четырех месяцев назад. Меня один человек-христианин, впрочем, спросил... Спроси, пожалуйста. чем я занимаюсь в церкви, я сказал, что я пастор, он такой: за что же Бог тебя так не любит-то?
Да. То есть это ответственность перед Богом, во-первых, перед людьми. Опять же, да, ты всем должен, тебе никто ничего не должен. Ты там, не дай Бог, ты не тем тоном ответил, не с тем выражением лица посмотрел. Вот. В 2 часа ночи не ответил на смс-ку, например, да, то есть это уже плохой. То есть это все время сталкивается с негативом, это все время переживать, это все время на стрессе, очень часто на стрессе. Вот. Это желание все бросить и убежать, каждую неделю повторяющийся, да. Как в одном анекдоте, парень просыпается с утра, говорит маме: мама, я не пойду сегодня в церковь. Она говорит: почему? Ну вот там, Василий опять будет ко мне придираться, Марья Петровна скажет, что я не так одет, я тебе скажу, что я не так пою, что не так стою. Вот, я не пойду в церковь. Нет, ты должен пойти. Мама, ну назови хотя бы одну причину, почему я должен пойти сегодня в церковь. Ну, во-первых, ты пастор церкви. Вот, поэтому здесь, наверное, такой момент, что не стоит вопрос, что нравится. Это не профессия, которую выбираешь. Я думаю, что если есть пасторы, которые хотели быть пасторами, хотели быть начальниками, сидеть в кожаном кресле и там повелевать там людьми, это очень опасная такая вещь. Я думаю, что там очень не все здоровое, здоровым таким хорошим будет. Я думаю, что это профессия, не профессия, это такое призвание, может быть, или ощущение необходимости этого. Зачастую есть пасторы, которые даже не были рукоположены в различных глухих деревеньках, там, в каких-то местах, где мало людей. Они просто брали на себя эту функцию, потому что было больше некому. Это как, знаете, как может быть мужчина, живущий там в доме рядом со сгоревшей хатой, где погибли родители, остались дети. Он не то чтобы хотел в жизни быть отцом своей, да, но он не может оставить детей на улице, он должен будет о них заботиться, да. Я думаю, что здесь в какой-то мере, наверное, такая вот необходимость блюсти какие-то определенные моменты в учении, в жизни церкви, где-то быть душепопечителем, где-то быть поддержкой, где-то быть строгим дядей, который может там хорошего пинка дать, чтобы призывать там к порядку, к праведной жизни. Ну, то есть определенные моменты, ну, конечно, совершение определенных таинств, обрядов церковных, такие как венчание, крещение, причастие, вот, то есть различные моменты. Конечно, пастор не обязательно это лучший богослов в церкви и не самый лучший проповедник, может быть, да, но определенная функция такая же, какая есть у пастуха со стадом овечек, то есть стараться держать все в кучке, оборонять от всяких волков, там, да, заботиться о здоровье и стараться, чтобы все были накормлены, окружены заботой, как-то так вот, да, то есть, и внести перед, ну, тем самым ответственность перед Христом, осознавая, что это все-таки не твое личное стадо, а это, и ты в том числе находишься сам так же, как овечка в стаде Христовом, что Христос – глава церкви, а мы лишь названы сопастырями. Есть главный пастырь, который, на самом деле, и нас тоже пасет, и всех остальных пасет.
Спасибо большое. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, комментируйте. По возможности я прочитаю ваши комментарии, но в первую очередь читаю вопросы, которые заранее подготовлены к этой трансляции, к нашей, да. Это все-таки анонимные вопросы людей, которые не хотят открывать свое имя. И вот такой вопрос тоже, кстати говоря, от девушки. Флирт – это грех?
Грех – ваше отношение к этому. Потому что Христос сказал, к мужчинам обращалась, но я думаю, что это также будет актуально и для девушек. Он сказал, что написано «не прелюбодейство», но я говорю вам, кто посмотрит на женщину с вожделением в сердце своем, тот уже прелюбодействует, да, в сердце своем, кто посмотрит с вожделением на кого-либо. То есть если вы какие-то имеете фантазии определенные, имеете какие-то вот такие вещи, да, то есть такой вот какой-то намек где-то, да, вот к этому, то, конечно, это в этом плане грех. И я вообще не вижу смысла во флирте. Чтобы что? Прощупать почву, возможно ли что-то там, какой-то там контакт или что? Для чего флирт нужен? Или для самоутверждения, то есть все время осознавать, что да, я еще актуальна, я еще красотка, на меня еще внимание. То есть проверять, обращают ли на меня внимание или нет, да? Но ладно еще, когда девушка еще не женатая, а если женатая, то это вообще я не приемлю это никаким образом, лично я. То есть я думаю, что это Бог на это смотрит точно так же. То есть флирт – это для, ради чего? Чтобы что? А также флирт достигается каким способом? Определенным образом одеваться, определенным образом себя подавать как-то, да? Когда я, допустим, вот на Кавказе идешь, допустим, по центру города, и там стоят часто такие, знаете, в Питере такого нет, там есть такие, знаете, будки стеклянные, там жарятся курочки на вертеле. И хочется схватить эту курочку, вонзить в нее зубы и съесть. Вот если девушка себя так подает обществу, вот она я, вот возьми меня, да, это один. А есть, допустим, красивый закат, ты им любуешься, ты его видишь, он красив, он прекрасен, но у тебя нет желания его схватить, его съесть, что-то с ним сделать. Просто вот, ну, есть красота в мире, да. Вот так же я думаю, что в поведении с обществом подавать себя, чтобы тебя хотели съесть, или просто быть дитем Божьим, которым восхищаются. У тебя звука нет.
Да, пардон, да, я в кашле выключил звук и не сразу это видел. Слушай, наверное, последний вопрос на сегодня, 46 минут уже, у нас осталось 4 минуты до конца нашей трансляции. Как вы относитесь к контрацепции? Вот такой вопросик.
Ну, здесь есть несколько моментов с контрацепцией. Ее существует несколько видов. Есть, я знаю, таблетки, есть там какие-то там еще там. То есть, скажем так, однозначно негативно отношусь к тем видам контрацепции, которые уничтожают хоть в каком-то виде уже оплодотворенный вот этот вот плод, да, скажем так. Крайне отрицательно отношусь к этому виду контрацепции. А по поводу невозможности зачатия в принципе соединения двух клеток. Тут есть множество философских трудов. Честно говоря, мне пока сложно к этому как-то отнестись, какой-то дать правильный, четкий ответ, потому что разные взгляды есть, и об этом можно целую программу делать, да. Но, скажем так, однозначно негативно к тем, которые уничтожают уже соединенные мужские и женские клетки вместе. То есть там химическим ли способом, таблеткой или еще чем-то там, или разрывом. Там, я не знаю, там, я, честно говоря, не владею сильно этой темой и не готовился, но я знаю, что тут есть те, которые уже влияют на уже совершившийся факт, да, соединение клеток. Вот я против такой контрацепции однозначно.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Может быть, даже мы успеем еще один маленький короткий вопрос задать. А пока я сейчас его буду открывать или искать подходящий короткий вопрос, Дмитрий Овчинников расскажет, как его найти в реале, и как найти церковь Ковчег, в которой он служит старшим пастором.
Церковь Ковчег, Санкт-Петербург, набережная обводного канала 223, корпус 1В. Начало богослужений в 11:00 каждое воскресенье. О том, если у вас есть желание еще что-то узнать больше, можно найти нас на нашем сайте. Просто вбейте в поиски «Церковь Ковчег, Санкт-Петербург» на YouTube или это в интернете, или это везде найдете наш либо канал, либо наш сайт, и сможете с нами связаться. Также ВКонтакте есть наша страничка, также «Церковь Ковчег, Санкт-Петербург». Можете подписаться, добавиться к нам в подписчики, и также будет там вся информация о нас.
Да, еще расскажи про ваш YouTube-канал, вашу кинокомпанию «Арк Синема», да?
Да, у нас есть также канал отдельный для глухих, ну и также для слышащих, где наши есть фильмы, клипы, словарь жестов, различные программы, которые могут быть полезны и вам лично, и также можете передавать их для глухих. Просто напишите в поиске на YouTube «Арк Медиа» или «Кинокомпания Ковчег». По любой из этих поисковых запросов даст наш канал, сразу в топе будет.
И пусть он там и остается в этом топе, друзья мои. Спасибо, что вы были с нами сегодня. В описании к этой трансляции, я напоминаю, есть две ссылки. Первая ссылка – это мой YouTube-канал. Проходите, подписывайтесь на него. Нажмите на колокольчик под любым из уже выложенных там видео, чтобы получать уведомления о новом контенте. Ну и вторая ссылка тоже не менее важна. Это ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю» в рамках Телос Медиа, потому что мы существуем только исключительно на ваши пожертвования. И все эти передачи, которые мы делаем благодаря тому, что есть вы, наши жертвователи, наши как-то донатеры, по-современному говорится, да, те люди, которые... 100 рублей – это 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Всем пока. В студии в нашей виртуальной был Дмитрий Овчинников. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.